гостями часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги праймерис в Нью-Гэмпшире. О разногласиях губернатора Кировской области Никиты Белых и премьер-министра Владимира Путина. И в Москве готовится антифашистский марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни одержал убедительную победу на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, сделав еще один шаг к номинации кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Триумф Митта Ромни в Нью-Гэмпшире закрепил его успех на кокусах в Айове на прошлой неделе, где он с минимальным отрывом опередил своего консервативного соперника Рика Санторума. «Сегодня вечером мы сотворили историю», — заявил Митт Ромни своим воодушевленным сторонникам. Ромни стал первым за последние 36 лет республиканцем, победившим подряд в двух штатах, где проводятся первые важнейшие выборные мероприятия президентской кампании. Подсчет голосов в Нью-Гэмпшире продолжается. К 8 часам утра по московскому времени итоги обработки более 80% избирательных бюллетеней указывали на то, что Митт Ромни получил 38% голосов. За ним с 23% следует конгрессмен из Техаса Рон Пол. 17% у бывшего губернатора Юты и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич и бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум набрали по 10%. Губернатор Техаса Рик Перри – 5% голосов. Нью-Гэмпшир – крошечный штат на северо-востоке США. С 1952 года является местом открытия общенациональной серии праймериз, которая является частью процесса номинирования единого партийного кандидата в президенты. На августовский съезд республиканской партии, объявляющий номинанта, от Нью-Гэмпшира будет направлено всего 12 делегатов, голоса которых распределятся пропорционально результатам прямого народного голосования в этом штате. Тем не менее, праймериз в Нью-Гэмпшире рассматриваются как важнейшее испытание для кандидатов в номинанты, поскольку для этого штата характерен высокий процент независимых избирателей, завоевание голосов которых играет ключевую роль на президентских выборах. По сравнению с первыми кокусами, партийными собраниями в штате Айова, которые состоялись 3 января, праймериз в Нью-Гэмпшире считаются более репрезентативными, поскольку к голосованию допущены не только партийные активисты, но и весь республиканский электорат. Наблюдатели отмечают высокую явку избирателей на пунктах для голосования. При этом за республиканских кандидатов отдавали голоса многие избиратели, назвавшие себя независимыми. Митт Ромни рассчитывает, что ему удастся консолидировать весь спектр республиканского электората стремлением во что бы то ни стало не допустить повторного пришествия демократа Барака Обамы в Белый дом. Этой идеей была проникнута речь Ромни в ночь его победы в Нью-Гэмпшире. Основной акцент в ней был сделан на экономической программе, которая, по мнению Ромни, более привлекательна той, что проводит Барак Обама.
Моя кампания
это больше, чем смена президента. Это спасение души Америки. Президент Обама хочет основательно трансформировать Америку. Мы желаем восстановить ее основополагающие принципы, сделавшие ее великой. Он хочет превратить Америку в общество социальных пособий европейского типа. Мы хотим, чтобы она осталась свободной и процветающей страной возможностей. Нынешний президент верит в правительство. Мы верим в американский народ. Он увеличил национальный долг США. Я сокращу и сбалансирую госбюджет. При нем Соединенные Штаты были лишены наивысшего кредитного рейтинга. Я восстановлю этот рейтинг. Обама провел через Конгресс свой вариант реформы медицинского страхования. Я отменю эту реформу. Вместе с тем, Митту Ромни пока рано рассчитывать на то, что номинация кандидата в президенты от республиканской партии у него в кармане. На 21 января намечены праймериз в Южной Каролине, которые, по мнению части аналитиков, станут последним шансом вырваться вперед другому, более консервативному соискателю номинации. В республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире, согласно оценкам, приняли участие до 250 тысяч избирателей. Это примерно 1/5 часть всего населения штата. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение темы. Ход предвыборной кампании в США обсуждают наши коллеги, обозреватели Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Руководил их беседой Кирилл Кобрин.
Итак, Айова, Нью-Гэмпшир, кажется, по крайней мере внешне, раскол в элите республиканской партии так или иначе преодолевается. Впереди Митт Ромни. Вопрос первый к Брайану. Действительно ли Митт Ромни является настоящим лидером сейчас в республиканской партии?
Ну, я думаю, что это очевидно, что Ромни будет кандидат. Но если он будет лидер республиканской партии, это зависит от результатов выбора в ноябре. Есть значительная часть электората республиканцев, которые против Ромни. Вопрос еще стоит, если они будут за ними в ноябре.
Ефим, скажи, вот Митт Ромни, умеренный кандидат, он сможет объединить мнение самых разных представителей, самых разных групп электората республиканской партии, а это очень разнородный электорат. Ему противостоят, может быть, крайние фигуры, но, как известно, радикалы высказываются громче.
Радикалы не только высказываются громче, они бывают более убедительными для значительной части своего электората. Вспомните, что и Барак Обама был радикалом среди демократического истеблишмента. Считается, такова одна из политологических школ, что люди с какими-то радикальными взглядами лучше умеют мобилизовать свою часть электората. Они активнее ходят на выборы и тем самым оказывают влияние на исход. Но нам нужно прежде всего осознать, что республиканская партия, как, впрочем, и демократическая, если мы говорим об электорате этих партий, действительно исключительно разнородная публика, поскольку у них нет системы деления на мелкие партии, существует всего две партии, то каждая из них имеет большое количество всяких фракций. И, естественно, тот, который приходит к концу гонки как победитель, его следующая задача уже объединить всех в противопоставлении к существующему противнику, в данном случае, скажем, тому же Бараку Обаме. Я думаю, что в конечном счете даже разочарованные республиканцы, которые в ходе предварительных отборов голосовали за других, более крайних кандидатов, в конечном счете все-таки, если их удастся убедить, что это единственная альтернатива к Бараку Обаме, они будут голосовать за кандидата республиканцев типа Митта Ромни. Как мне кажется, подсознание республиканской партии в данном случае говорит, а не сознание, не политологическое школа. И это подсознание ведет к тому, что они выбирают кандидата, который может каким-то образом привлечь среднего американца, независимого американца, который не придерживается крайних взглядов.
Можем ли мы сказать, что радикальные кандидаты, ну, такие как Санторум и так далее, мобилизуют наиболее крайнюю часть республиканского электората для того, чтобы как бы подарить этот электорат, эти группы, более умеренному кандидату Митту Ромни? Нет ли за всем этим такой интриги?
Был попытка крайне правой республиканской партии найти кандидат, который был анти-Митт Ромни. Они искали это уже целый год. Мишель Бакман, Рик Перри, был попытка с Ньют Гингричем. Но ничего не получилось, потому что у Ромни есть самые сильные организации, самый большой денег и самая большая поддержка из эстаблишмента. С Ромнием есть парадокс. С одной стороны, я согласен с Ефимом, что это самый сильный республиканский кандидат на выборах в ноябре, который имеет шанс победить Обамы. Но с другой стороны, больше чем половина партии им не хотят Ромни.
Ход предвыборной кампании в США обсуждали обозреватели «Радио Свобода», «Радио Свободной Европы», Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин. Полностью этот разговор можно будет услышать в следующем часе программы «Время свободы» в рамках новой постоянной рубрики «Америка выбирает», которую мы сегодня впервые представим вашему вниманию. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов продолжают разминирование автотрассы «Кавказ», на обочине которой накануне были найдены 6 бомб. Один из наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии, представитель Алжира, покинул страну. По его словам, в Сирии продолжается насилие, и миссия Лиги ничего не сделала для его прекращения. В американском штате Нью-Гэмпшир на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии одержал уверенную победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Лидеры стран ЕС и глава Международного валютного фонда сегодня проводят новые обсуждения по вопросу кризиса в еврозоне. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свободы» и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» свободанews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
В последнее время в центре внимания мировой общественности постоянно находится Ближний Восток, разные государства на Ближнем Востоке. Привлекли ли ваше внимание сегодня какие-то публикации о происходящем в этом регионе?
Да, меня привлекли, мое внимание привлекли и материалы о Сирии. С того момента, как в Сирию прибыла миссия Лиги арабских государств, пресса практически каждый день публикует материалы о ситуации в этой стране. Связано это с тем, что кровопролитие не прекращается даже несмотря на прибытие международных наблюдателей. Сообщается, что с момента начала миссии ЛАГ были убиты почти 400 сирийцев. Но сегодняшние газеты комментируют не эти данные, а выступление президента Башара Асада. Сирийский лидер, как и в своих более ранних выступлениях, сказал, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать внешние силы, а протестующие на улицах крупнейших городов – никто иной, как террористы, действиями которых нужно положить конец железной рукой. Вот как оценивает эти слова ближневосточный журналист газеты «Индепендент» Роберт Фиск. Цитирую. Несмотря на то, что Асад впервые за последние 6 месяцев выступил публично, его речь содержала мало нового. Иностранные заговорщики, находящиеся под давлением Запада, арабские государства, все это мы уже слышали. Что изменилось, так это степень и скорость ухудшения ситуации в Сирии. Борьба противников Асада становится все более кровавой. Они лучше вооружены, и чем дальше, тем больше готовы вступить в борьбу с силами безопасности режима. В то же время численность свободной армии Сирии – эта фраза взята в кавычки, беспрепятственно увеличивается, что не пугает сирийских военных, до тех пор, пока из этой армии не начнут дезертировать целые воинские части. Конец цитаты. Independent пишет и о той части речи Асада, которая была посвящена утверждению новой конституции, в которой будет аннулирована ведущая роль партии Баас для проведения всеобщих выборов. Эти заявления издание ставит под сомнение, так как, цитирую, правительство Асада все еще не способно справиться с информационными сообщениями о происходящем. Конец цитаты. Газета пишет, что сирийские СМИ продолжают называть террористами протестующих на улицах, а международным журналистам все еще запрещен въезд в страну.
Саша, есть еще одна страна, к которой постоянно приковано внимание, Радио Свобода в том числе, это Иран. Что сегодня об этом?
Многие западные политики и журналисты следят за поездкой президента Ирана Махмуда Ахмадинежада по странам Латинской Америки. Иранский лидер посещает 4 страны – Венесуэлу, Никарагуа, Кубу и Эквадор. Поездка началась 8 января в Каракасе на фоне обострившихся отношений Вашингтона и Тегерана. Стало известно о начале производства Ираном обогащенного урана до уровня 20% на одном из новых заводов. Газета «Christian Science Monitor» считает, что в Латинской Америке Ахмадинежад ищет, цитирую, «опору для атаки американских интересов». Газета пишет, что при этом многие эксперты, изучающие отношения Ирана с Латинской Америкой, считают, что существующие опасения преувеличены. Газета обращает внимание в первую очередь на то, что популярность Ирана среди жителей стран Латинской Америки невелика. По данным проведенного в прошлом году исследования, Иран также не популярен, как и Израиль. Цитирую. Несмотря на ряд соглашений, подписанных в последние годы, экономическое и политическое влияние Ирана в Латинской Америке уменьшается. Только горстка стран в регионе протягивает руку Ахмадинежаду. За исключением Венесуэлы речь идет об обедневших государствах. Главенствует, конечно, Каракас, однако если бы Уго Чавес перестал занимать пост главы государства, вовсе не обязательно, что сегодняшние союзники Ирана в регионе продолжили бы свою нынешнюю политику в отношении Тегерана. Произойти так может, по мнению мэра Яви Данфара, израильского эксперта по современной иранской политике, в ближайшем будущем. Чавес болен раком. Кроме этого, в Венесуэле грядут президентские выборы, намеченные на октябрь этого года. Конец цитаты. Christian Science Monitor пишет, что, несмотря на 5-й приезд Ахмадинежада в регион, иранскому лидеру так и не удалось наладить контакты с Аргентиной. Из-за предполагаемой причастности Тегерана к теракту в 1994 году в еврейском центре в Буэнос-Айресе, не проявляет интереса к взаимоотношениям с Ираном и одна из богатейших стран региона – Бразилия.
Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Вы слушаете «Время свободы». Губернатор Кировской области Никита Белых направил премьер-министру Владимиру Путину официальный ответ на критику в его адрес, прозвучавшую на селекторном совещании у премьера во вторник. В своем живом журнале Белых отметил, что необоснованное повышение тарифов на воду в одном из районов Кирова в декабре было вызвано ошибкой управляющей компании. Еще до момента, когда эти данные попались на глаза премьеру, был произведен перерасчет. Белых также не согласен с замечанием Путина относительно того, что губернатор не присутствовал на совещании 10 января, находясь в отпуске. По словам главы Кировской области, за три года у него накопилось более 130 неиспользованных отпускных дней, и нынешний отпуск он оформил в полном соответствии с правилами. Я напомню причину конфликта. Тарифы за горячую воду выросли в одном из районов Вятки сразу на 40% вместо допустимых 15. Об этом премьер-министр Путин и объявил на селекторном совещании глав российских регионов. А Белых в это время находился в отпуске в Стокгольме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
В начале декабря прошлого года жители Нововятского района Кирова получили необычные квитанции за коммунальные расходы. В графе оплаты за горячую воду вместо обычных 90 рублей за куб было указано 128 рублей. Таким образом, если семья в среднем использовала 7 кубов воды в месяц, заплатить требовалось 896 рублей вместо 630, рассказывает жительница Нововятска Татьяна.
Занимается у меня этими платежками мама. Да, безусловно, у пожилой женщины был шок. Даже где-то всплакнула, потому что так дальше жить нельзя.
Житель Нововятска Алексей обратился за разъяснениями в управляющую компанию.
Был наш дом, и там еще несколько домов собрались, и устроили типа собрание, и сходили в ЖКХ и разобрались. Бумажечка, то есть квитанция пришла, и уже как бы обратно переправлено все. То есть опять же 90 рублей за куб. Они поняли свою ошибку и справились.
Почему же возникла такая ошибка, в городской администрации Кирова объяснить отказались.
Прокомментировать смогут завтра на заседании штаба ЖКХ. Сегодня рабочая группа проводит проверку, работает с документами.
Никакой ошибки не было. Тарифы выросли совершенно закономерно, считает журналист портала Киров.нет Алексей Малышев.
Повышение цены в рамках действующего права, оно закономерное. Тут произошел, как у нас часто бывает, конфликт норм. Цена выросла потому, что себестоимость производства тепла в Нововятске выше, чем себестоимость тепла в Кирове. Почему у нас такое дорогое тепло, это уже другой вопрос. Там изношенная сеть, некачественное оборудование или что-то еще. С этим нужно разбираться.
Почему же с тарифами на горячую воду в Кирове решил разобраться лично Владимир Путин? Причина чисто политического характера, считает правозащитник Антон Долгих.
Первое – это участие губернатора в митинге 24 декабря. Митинг был либеральный, лозунг митинга за честные выборы. И вторая причина – это результат партии в Кировской области. Как известно, на выборы в Государственную Думу «Единая Россия» в Кировской области набрала 34,1%. Безусловно, это один из самых низких результатов по России, но это один из самых честных результатов по России. И я уж не знаю, подгадывал Путин или нет под отсутствие Белых на рабочем месте, но вполне возможно, что и подгадывал, чтобы никто не мог ответить.
На своем рабочем месте Никита Белых должен появиться завтра, 12 января, вернувшись из отпуска в Стокгольме. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Екатеринбурге развивается скандал вокруг выпуска газеты «Аргументы и факты. Урал», полностью состоящего из хвалебных статей о властях и сфальсифицированного фотокомпромата на оппозиционеров, в частности, на блогера Алексея Навального. Издание распространяют молодые люди в жилетках с надписью «За Путина», сделанной в стилистике логотипа Общероссийского народного фронта. Однако и в местном отделении ОНФ, и в редакции «Аргументов и фактов» причастность к выпуску газеты отрицают. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Содержание газеты может стать предметом судебного иска, особенно в части публикации фотографии, которую Алексей Навальный назвал подделкой. На ней он изображен вместе с опальным олигархом Борисом Березовским. По словам блогера и основателя ресурса «Распил», в реальности снимок был сделан вместе с Михаилом Прохоровым. Вопрос авторства этой газеты так до сих пор и не прояснился. В самой газете указано, что материалы подготовлены Общероссийским народным фронтом совместно с ООО «АИФ Урал». Однако ни одна организация ответственность за нее не берет. Координатор ОНФ в Свердловской области Анатолий Сухов уклончиво пояснил нам, что на заседание сторонников Владимира Путина были приглашены журналисты, которые могли использовать то, что там услышали.
Когда мы проводили народный штаб по поддержке Путина, да, и там было много на свет СМИ, ну и много было участников, там часть вопросов обсуждалась, вот те, которые освещены в этой газете. Ну и у нас же общественные организации, те, которые присоединились к Общероссийскому народному фронту, они же достаточно активные. Я полагал, что вот этот комплекс материалов, который есть, вот его и разместили. Для меня было следующее понимание, что был представитель этой газеты, значит, он услышал то, что, значит, было сказано, увидел ряд материалов, и еще какие-то материалы где-то дополнительно, значит, получил и опубликовал. Вот, честно говоря, у меня такое понимание.
А вот у представителя Общероссийского народного фронта Евгения Артюха, минувшей осенью покинувшего КПРФ ради этой структуры, другая информация. По его словам, дайджест опубликован по договору между ОНФ и АИФ «Урал».
Что касается газеты «АИФ Урал», я позвонил в штаб Народного фронта, мне там подтвердили, что на самом деле такой дайджест выходил, и что он будет продолжать выходить, что заключен договор о сотрудничестве с данным изданием. Цель данного дайджеста – это освещать актуальные социально-политические темы региона и России. То есть в данной газете будет информация не только там о Путине, о Медведеве, там, я еще не знаю о ком, да, она будет там о других политических деятелях, и там будет и не только политическая информация. То есть такой дайджест мне подтвердили, что готовился, и силами Народного фронта он появился, и что он будет продолжать выходить.
Генеральный директор «Аргументов и фактов» на Урале Дмитрий Бондарев, чье имя указано в выходных данных газеты, уже устал объяснять, что не имеет к ней никакого отношения. Однако и от подробных комментариев он тоже отказывается, общаясь с коллегами-журналистами максимально лаконично.
На заборе же тоже написано. А мы не делали эту газету. Еще раз говорю, у АИФа нет никаких договоров с Народным фронтом по изданию этой газеты. Все, я как бы эти же слова повторяю там по 30 раз в день.
В интернете, между тем, задают вопросы, не могли ли местные аифовцы проявить инициативу. Как бы то ни было, появление подобной газеты можно считать началом предвыборной кампании Владимира Путина, уверен политолог Федор Крашенинников.
Появление вот этой газеты однозначно можно расценить как начало избирательной кампании Владимира Путина и Свердловской области, возможно, и вообще в России, потому что есть информация, что аналогичные издания должны были появиться в разных регионах. Конечно, это разительный контраст с заявлением Путина о честных выборах. Сам по себе факт появления сомнительной газеты, от которой все отрекаются, друг на друга кивают, непонятная газета, непонятно, кем издана, непонятно, какой тираж. Все это как-то из-под тишка, то есть какие-то распространители, которые непонятно откуда получают газеты, эти жилетки, им платят 500 рублей в час. Откуда все эти деньги? Народный фронт – это структура, которая юридически не существует. У нее ни счетов, ни денег, ничего. К сожалению, похоже, это и есть то самое, что Владимир Владимирович Путин предлагает считать честными выборами. Попытка бороться офлайновыми методами с онлайн-неприятием Путина, он обречен на провал. То есть активная аудитория, которая привыкла получать информацию в интернете, конечно, для нее все эти паршивые газетенки никакого значения не имеют. Те люди, которые склонны доверять печатному слову не критично, это обычно пассивные люди, которые не играют ключевой роли во время каких-то вот острых процессов. Конечно, с точки зрения практического действия на население, мне кажется, это или впустую, или даже в минус.
Крашенинников полагает, что появление так называемого компромата на Навального свидетельствует о том, что именно его воспринимают как сильного соперника. Добавлю, что екатеринбургским скандалом заинтересовалась и иностранная пресса. Сразу несколько крупных изданий посвятили ему отдельные статьи. В частности, это «Нью-Йорк Таймс» и британская газета «Гардиан». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. Мотивом убийства сотрудника прокуратуры Челябинской области и его супруги могла стать ее профессиональная деятельность, сообщили в Следственном комитете России. Центр избирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жанаозен, где в середине декабря в результате массовых беспорядков погибли 17 человек и свыше 100 были ранены. До 31 января в Жанаозене действует режим чрезвычайного положения. Один из наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии, представитель Алжира, покинул страну. По его словам, в Сирии продолжается насилие, и миссия Лиги ничего не сделала для его прекращения. Представитель США при ООН Сьюзен Райс ранее заявила, что после прибытия в Сирию наблюдателей в стране в столкновениях между правительственными силами и противниками президента Башара Асада были убиты не менее 400 человек. В американском штате Нью-Гэмпшир на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии одержал уверенную победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Он получил около 40% голосов. На юге Афганистана сегодня при взрыве в полицейском участке в Кандагаре был ранен полицейский. Теракт осуществил смертник-подросток 14-15 лет. Лидеры стран ЕС и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сегодня проводят новые обсуждения по вопросу кризиса в еврозоне. Встреча проходит в Париже. Продолжим программу, и настало время для традиционной беседы с кем-то из наших коллег по сайту «Радио Свобода». Адрес сайта, напоминаю еще раз, свободанews.ру. А с нами в эфире сегодня главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Сначала о том, что есть, потом о планах. Итак, из того, что есть. Только что на сайте появилось интервью с режиссером и основателем «Коляда» театра Николаем Колядой. Это интервью взял наш коллега Юрий Васильев. И полная звуковая версия этого интервью будет звучать в эфире Андрея Шарова сегодня вечером. А сейчас текст на сайте «Радио Свобода», в котором Николай Коляда объясняет, почему он вступил в предвыборный штаб Владимира Владимировича Путина, несмотря на то, что до сих пор он агитировал за Прохорова. Это было еще этим летом, и Коляда в своем сетевом дневнике писал, что считает Прохорова тем человеком, которому и нужно идти в президенты. Интервью, на мой взгляд, чрезвычайно любопытное. Я позволю себе лишь одну цитату, которая показывает аргументацию Николая Коляды во всей ее яркости. Итак, на вопрос о том, почему Коляда решил агитировать за Путина, он отвечает. Цитата. «Путин, посмотрите телевизор, ездит, ходит, разговаривает, он во все вникает, он всем делает втыки, он ведет себя как хозяин, он стучит по столу кулаком». Ну, боюсь, что здесь комментарии не нужны. Повторю целиком это интервью, а также интервью с директором Екатеринбургского цирка, который также стал агитировать за Владимира Владимировича Путина, можно прочитать на сайте «Радио Свобода». Этот материал стоит в топе, его автор Юрий Васильев. Кроме этого материала, обновление в колонке «Право автора» и тоже предвыборная тема. Колонка Виктора Шендеровича «Стиль и суть», она посвящена вчерашнему конфликту между Путиным и Никитой Белых, который получил как раз тот самый втык, о котором упоминал Коляда, от премьер-министра за то, что якобы не справился с тарифами в городе Кирове. Иронический взгляд Виктора Шендеровича в нашем традиционном разделе «Право автора». Из того, что будет в ближайшее время на сайте, я бы предложила вашему вниманию два видео. Одно из них посвящено сегодняшней акции Григория Явлинского, который сам вышел собирать подписи в свою пользу на улицах Москвы. Это видео появится в течение часа на сайте «Радио Свобода». И позже вечером, я думаю, мы сможем разместить видеорепортаж или, можно сказать, видеоверсию радийного эфира. Это интервью Михаила Соколова с Андреем Илларионовым, тоже посвященное, естественно, предвыборной теме. Он будет, Илларионов будет у Соколова во времени гостей, и вечером в видеорежиме на сайте «Радио Свобода».
Благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Организаторы шествия за честные выборы намерены подать заявку на его проведение уже в ближайшие дни с количеством участников до 50 тысяч человек. От метро «Октябрьская» в Москве по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади. В акции, запланированной на 4 февраля, вновь будут участвовать и представители националистических движений. Против этого категорически выступают российские антифашисты. Они вскоре также намерены организовать шествие. Антифашистская организация «Комитет 19 января» намерена провести в центре Москвы акцию в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 3 года назад националистами. В случае, если мэрия согласует заявку, шествие пройдет по Бульварному кольцу и закончится митингом на Пушкинской площади. 19 января акции памяти Маркелова и Бабуровой состоятся и в других российских городах, а также в столицах некоторых западных стран, рассказывает моя коллега Динара Седдикова.
Антифашистское шествие в память адвоката Станислава Маркелова и внештатного корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой начнется 19 января в 19:01 у дома номер 10 на Никитском бульваре. Маркелов и Бабурова были убиты 3 года назад в центре Москвы на Пречистенке. Виновными признали основателя журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и его гражданскую жену, волонтера центра «Русский вердикт» Евгению Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности. Журналистка Анастасия Бабурова в тот момент оказалась рядом с ним. Первую годовщину их смерти на месте трагедии на Пречистенке состоялась памятная акция. С тех пор подобные мероприятия антифашисты, которые объединились в комитет 19 января, проводят каждый год. Заявку на проведение гражданского шествия по Бульварному кольцу в Московскую мэрию они подали и в этот раз. Ответа ожидает в ближайшее время. Об этом «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь комитета 19 января.
Первый год при подаче заявок у нас было очень много бюрократических проволочек, событие грозилось срывом, но в прошлом году все шло идеально гладко. Мы надеемся, что в этом году будет то же самое. В течение часа мы планируем, собственно, само шествие. Количество людей предположить невозможно. Рассчитываем где-то на 1000 человек. После шествия у нас состоится митинг на Пушкинской площади. Друзья и знакомые Стаса и Насти, люди, с которыми он или она непосредственно сотрудничали в течение жизни по антифашистским, экологическим, градозащитным делам, выступит кто-то из наших соратников, друзей и знакомых с заявлением от имени комитета.
В случае, если мэрия согласует заявку комитета, после шествия по Никитскому и Тверскому бульварам активисты организуют митинг на Пушкинской площади. Лозунг «Демократия и национализм несовместимы».
Во время декабрьских событий неонацисты и ультранационалисты, они участвовали в принятии официальных решений, даже имели официальное слово на огромную аудиторию. Мы считаем, что в дальнейшем нужно каким-то образом пресекать подобные попытки нацистов и неонационалистов и вливаться в демократические движения, потому что, как нам всем известно из истории, национализм, нацизм никогда с демократией не дружили. Сейчас они используют эти площадки только для того, чтобы донести до как можно большего количества людей весть о своем существовании.
Не позднее, чем за неделю до антифашистского шествия, комитет 19 января намеревается организовать культурно-просветительскую кампанию в московском метрополитене. В этот раз выставка будет посвящена историческому антифашистскому искусству. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры уже несколько дней пытаются понять, может ли благотворительность быть чрезмерной. Начало дискуссии положил пользователь Авва, который дал ссылку на блог американки Джулии Уайс.
Джулия Уайс жертвует на благотворительность большую часть доходов своей семьи. В прошлом году Джулия и ее муж Джефф, обоим 24 года, пожертвовали $45 000, а себе оставили 22 тысячи. Они живут в квартире-студии, у них нет машины, они не ходят в рестораны. Джулия отказалась от своей мечты посмотреть мир, на это нужны деньги, которые лучше пожертвовать другим. Джулия и Джефф не решили еще, будут ли они заводить детей. Они не уверены, что это правильно заботиться о своем ребенке, если деньги на это могут помочь большему количеству детей в других странах. Что вы думаете о стиле жизни Джулии Уайс и о ее философии?
Сомнениями в необходимости заводить детей русские блогеры разобрались быстро. Уайс осудила подавляющее большинство пользователей ЖЖ. Примерно половина блогеров также сочли ее благотворительные принципы вредными и глупыми, пишет пользовательница Низ.
Боюсь, что это какие-то сильно травмированные граждане со смутным понятием о личных границах. Свое от чужого, проще говоря, отличать не умеют. Но раз они нашли друг друга и живут парой, вреда от такого стиля существования большого нет. Можно надеяться, что они еще с годами как-то войдут в норму. Скажем, она забеременеет, и ума обоим от этого прибавится.
Многих такие комментарии привели в ужас, пишет юзер Рудигер.
Очень легко объяснить, почему эти ребята неправы. Они, очевидно, ненормальные. Нормальные помогают своим, а не абстрактным. Нормальные делают карьеру, платят налоги, зарабатывают столько-то, на образование тратят столько-то, путешествуют, рожают детей и так далее. А вот объяснить, что в этом положительного, тяжело. Придется вспоминать евангельские притчи, говорить пафосные и непопулярные слова типа «жить по-другому», «не для себя», «идеалисты», «подвиг». Нет, не будем. Давайте лучше посчитаем, сколько они налогов не заплатили. Мы все ходим на работу и воспитываем детей, мы большие умницы, но никто из нас не пожертвовал всю свою зарплату на благотворительность.
Неожиданно комментаторам присоединилась сама Джулия Уайс, которая, как выяснилось, изучала в колледже русский. Она попыталась развеять стихийно сложившийся у российской аудитории образ исступленной нестяжательницы.
Мы получаем от своей жизни не меньшее удовольствие, чем наши друзья, которые тратят на себя больше. У нас небольшая квартира и небольшой по американским стандартам семейный бюджет. Но есть много вещей, которые приносят радость. Семья, друзья, книги, музыка. Будь мы несчастны, мы бы не смогли продолжать в том же духе всю оставшуюся жизнь. Поэтому мы стараемся найти баланс и отдавать на благотворительность столько, чтобы у самих остались силы. Нам радостно, что наши деньги помогают людям, которые остро в них нуждаются.
В центре внимания британских блогеров будущее Шотландии. Референдума о независимости в Шотландии требуют давно. В воскресенье премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неожиданно заявил, что голосование должно пройти в ближайшие полтора года, потому что пора положить конец неопределенности. Безапелляционность Кэмерона объясняется тем, что назначенный без одобрения Лондона референдум не будет иметь юридической силы. В понедельник британскому премьеру ответил первый министр Шотландии Алекс Салмонд. Блогер сайта Spectator Фрейзер Нельсон назвал начавшуюся перепалку битвой за Британию.
Салмонд назвал свою дату референдума – август 2014-го, сразу после 700-й годовщины битвы при Беннокберне, когда шотландцы разгромили англичан и восстановили свою независимость. Кэмерону хотелось бы провести его раньше, потому что с неопределенностью пора кончать. Вот Салмонд с ней покончил, как минимум в том, что касается даты. Он только не сказал, сколько вопросов будет на этом референдуме, 2 или 3. Это имеет решающее значение, потому что за независимость, скорее всего, не проголосуют. И Салмонд это знает. Поэтому ему нужен утешительный приз – опция о расширении автономных прав Шотландии. Кэмерон может теперь согласиться на август 2014-го при условии, что вопросов будет только 2 или настоять на своем. Но как бы то ни было, Салмонд и Кэмерон нашли друг в друге то, чего обоим давно не хватало – исполненного решимости серьезного противника. Битва за Британию началась.
Товарищи консерваторов по коалиции, либеральные демократы полагают, что тори при любом исходе голосования останутся в выигрыше. Вот что пишет в своем блоге шотландец, член либерально-демократической партии Эндрю Пейдж.
Если им удастся сдержать шотландский национализм и большинство проголосуют против независимости, для тори это будет победа. Если же их рьяная поддержка Союза Англии и Шотландии подтолкнет шотландцев к тому, чтобы голосовать за независимость, они могут одержать еще большую победу, поскольку как минимум на поколение гарантируют себе победу на парламентских выборах в Англии. Шотландия, где консерваторы не пользуются поддержкой, уже не будет портить им результаты.
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жанаузен, где в середине декабря в результате массовых беспорядков погибли 17 человек и свыше 100 были ранены. Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. Один из наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии, представитель Алжира, покинул страну. По его словам, в Сирии продолжается насилие, и миссия Лиги ничего не сделала для его прекращения. В американском штате Нью-Гэмпшир на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии одержал уверенную победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митт Ромни, победитель в Нью-Гэмпшире.
Комментарии экспертов.
День заповедника в России глазами экологов.
Право автора.
Наши плюралисты. Илья Мельштейн о свободе слова и православии.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России в 2011 году была отмечена рекордно низкая в современной истории страны инфляция, в том числе обусловленная, по мнению экспертов, значительным падением цен на продовольственные товары. Сохранятся ли эти тенденции в наступившем году? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Инфляция в России по итогам минувшего года, согласно окончательным данным Федеральной службы статистики, составила 6,1%, став минимальной за последние 20 лет. Для сравнения, в предыдущие два года темпы роста потребительских цен в стране составляли 8,8% ежегодно. При этом стоимость минимального набора продуктов питания, включенной в расчет прожиточного минимума, за год вообще снизилась на величину, равную инфляции, 6,1%. Эксперты уверены, что ситуация на российском продовольственном рынке стала одной из причин падения темпов роста потребительских цен в целом. Однако, по словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, такой статистический феномен во многом объясняется резким подорожанием некоторых продуктов в 2010 году.
Высокая база 2010 года, когда аномальная жара и засуха привели к уничтожению значительной части урожая, то есть в сопоставлении с показателями базы второй половины 2010 года, мы видели, что в 2011 году, в общем-то, и урожай был хорошим, и, соответственно, это приводило к тому, что был достаточный уровень продовольствия для того, чтобы его предложение позитивно сказалось на ценовом уровне. То есть, если годом ранее цены на продовольствие росли опережающими темпами из-за дефицита продовольствия, то в 2011 году сложилась обратная ситуация.
Помимо снижения цен на продукты питания, по крайней мере по сравнению с засушливым 2010 годом, сдерживающее влияние на инфляцию в России оказывала и политика российских финансовых властей, в первую очередь в части исполнения бюджета. Ольга Беленькая продолжает.
Если говорить о бюджетной политике, то можно сказать, что фактически до конца года бюджет был высокопрофицитен, то есть расходы бюджета пришлись на самый конец года, основной пик расходов. До этого времени, по существу, там государство изымало деньги из экономики, и в сочетании с оттоком капитала это привело к тому, что фактически финансовая система работала в условиях дефицита ликвидности, дефицита денежных средств. Это тоже, в общем-то, был фактор, который с точки зрения инфляции скорее был позитивен.
С тем, что правительство страны в минувшем году достаточно грамотно и жестко регулировало поступление бюджетных денег в экономику, согласен руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов. Кроме того, он считает разумными и действия Банка России.
Необходимо отметить, что монетарная власть страны, ЦБ, в первую очередь, довольно жестко держал под контролем денежную массу. Ну, собственно, поэтому во втором полугодии инфляция вернулась, в общем, на ту траекторию, которую прогнозировали в начале года чиновники. И, наверное, за счет того, что в декабре не было, в общем, традиционного, наверное, для России инфляционного всплеска, связанного с тем, что в систему финансов попадают бюджетные средства, которые расходуются неравномерно, и традиционно пятая часть, шестая, попадает именно на декабрь. В прошедшем году Центробанк, на мой взгляд, сумел достаточно четко вот эту ситуацию предвосхитить. То есть деньги в систему, безусловно, попадали, но он сам ограничивал ликвидность для банков.
По планам правительства, в текущем году инфляция в России должна продолжить свое снижение и составить от 5 до 6%. Однако заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая сомневается в способности властей удержать рост потребительских цен в заявленных пределах.
Сейчас все-таки ситуация не настолько определенная, чтобы можно было давать точные прогнозы, но мой базовый прогноз выше, он все-таки ближе к 7%. И связано это с тем, что, в общем-то, столь низкая инфляция пока для России не является устойчивой. И если говорить о текущем годе, то, наверное, все-таки ускорение инфляции мы увидим со второй половины года, поскольку основной фактор, который влияет на повышение цен, рост тарифов монополии, он был перенесен с января традиционного на вторую половину года. Поэтому, опять же, учитывая эффект базы низкой на этот раз 2011 года, скорее всего, в этом году инфляция будет выше, чем в 2011 году.
Более оптимистичная оценка у руководителя отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексея Павлова. Он уверен, что сейчас в России нет существенных инфляционных факторов, способных нарушить планы российских финансовых властей.
Да, пока объективных угроз нет, вот уже более года Центробанк очень четко контролирует темп роста денежной массы, что минимизирует вклад монетарного фактора в инфляционные ожидания. В то же время экономическая ситуация сейчас такова, что экономика переживает явно там не свой самый бурный период роста, что в конечном итоге тоже с точки зрения инфляции позитивно, и здесь тоже никаких рисков, в общем-то, не возникает. С другой стороны, там какого-то резкого падения до нуля, понятно, невозможно, поскольку все-таки российская экономика, российские рынки, на мой взгляд, имеют там достаточно высокую структурную инфляцию, может быть, как раз на уровне тех самых там 5%, и преодолеть ее вниз уже будет довольно сложный процесс, и будет довольно долгий.
Согласно предварительным оценкам правительства, в перспективе инфляция в России продолжит замедляться в среднем на 0,5% ежегодно. Таким образом, уже в 2014 году она должна уложиться в диапазон от 4 до 5%.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы предлагаем сегодня вашему вниманию серию «Социологические портреты», в которой ведущая рубрики Вероника Баде и эксперты-социологи рассказывают о специальных изданиях, социологических центрах и ученых, работающих в этой области. Сегодня речь пойдет о научном издании Института социологии РАН под названием «Социологический журнал».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологический журнал – издание довольно объемное, в нем 192 полосы. А вот тираж его невелик, всего 500 экземпляров. Периодичность раз в 3 месяца. Журнал входит в список рецензируемых изданий, утвержденных Высшей аттестационной комиссией для публикации статей по тематике докторских и кандидатских работ по социологии. В числе постоянных научных разделов социологического журнала – теория, методология, история социологии, результаты массовых опросов и монографических исследований, обзоры новейшей российской и зарубежной литературы по социологии и многое другое. Слово Ларисе Козловой, заместителю главного редактора журнала.
Первый номер социологического журнала вышел в свет в 1994 году под грифом Института социологии РАН. Журнал создал профессор Батыгин Геннадий Семенович, который безвременно ушел из жизни в 2003 году. Сейчас его главный редактор – известный социолог профессор Ядов.
Чем отличается ваш журнал от других изданий подобной тематики? Ведь их немало в России.
Социологический журнал отличается от других тем, что представляет собой издание для профессиональных социологов фундаментальной направленности. Это означает, что в нем сохраняется акцент на статьях по теории, методологии, истории, социологии. А к статьям, основанным на данных эмпирических исследований, предъявляются обязательные требования по их развернутому теоретико-методологическому обоснованию.
Какова концепция вашего издания?
Социологический журнал – это профессиональное издание для социологов и тех, кто собирается основательно овладеть этой профессией. Издание, служащее тому, чтобы продвигать социологическую науку и социологическое образование. Главная задача журнала – публиковать новейшие достижения отечественных и зарубежных социологов, касающиеся описания, объяснения и понимания социальной реальности. При этом для нас важно не только воспроизводить образцы знания, считающиеся нормативными, но и по возможности создавать их.
Что можно сказать об основной тематике издания?
Журнал не ограничивает свою программу какими-либо узкими социологическими специальностями. На его полосах мы по возможности представляем все, чем занимаются социологи, если сказать коротко. Есть рубрики постоянные, постоянные, а есть такие текущие рубрики, связанные с какими-то тематическими областями, с какими-то так называемыми отраслевыми социологиями. Но основное направление – это фундаментальное знание, как я уже говорила. То есть знания, нацеленные на базовые принципы и закономерности, на которых основывается жизнь общества и его отдельных частей, а также базовые теоретические и методологические принципы самой социологии как науки.
На какую аудиторию вы ориентируетесь? Кто ваши читатели?
Прежде всего, мы ориентируемся на специалистов-социологов, преподавателей, аспирантов и студентов. По рейтингу участников последнего Всероссийского социологического конгресса социологический журнал занял второе место после многотиражного журнала «Социологические исследования». Надеемся, что результаты прикладных исследований могут быть интересны также и для несоциологов. Хотя известно, что в нашем обществе результатами социологических исследований не спешат воспользоваться те, кому они могли бы пригодиться при выполнении общественных функций и принятии решений.
Какие публикации последнего времени вам самой больше всего запомнились и были наиболее интересны?
Мне кажется, интересным и важным направлением, много лет поддерживаемое журналом, которое связано с реконструкцией истории советской и российской социологии на основе биографических материалов. Опубликовано множество интервью с социологами разных поколений и аналитических статей на эту тему. Многие из них подготовлены Борисом Докторовым. Значение этих публикаций со временем будет возрастать. Но пока наибольший интерес такие статьи представляют для историков науки, которых не так уж и много. Но среди важных публикаций, которые имеют значение для социологов любой специализации, я бы, пожалуй, отметила те, в которых обсуждаются спорные научные проблемы, ведется научная полемика. Например, могу назвать обсуждение, поднятой Ядовым, проблемы о возможности совместить макро- и микроанализ данных в социологическом исследовании. Другая важная дискуссия развернулась вокруг статьи Льва Гудкова об особенностях российской теоретической социологии, о том, вообще существует ли она и в каком состоянии находится социология в целом.
Говорила Лариса Козлова, замглавного редактора социологического журнала. На сегодняшний день электронная версия этого издания выкладывается на 4 российских сайтах: Института социологии РАН, Фонда «Общественное мнение», Электронной университетской библиотеки и Университетской информационной системы России.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы подробно поговорим в первую очередь о том, на что идут миллиарды из бюджета Российского министерства обороны. Кроме того, конечно же, вернемся к итогам праймериз в Нью-Гэмпшире, на которых уверенно победил бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. И вас ждут две такие интересные темы. Одна международная, вторая российская. Новое обострение вокруг иранской ядерной программы и убийство в Тегеране сегодня известного физика-ядерщика. И то, как в России отмечается День заповедников и национальных парков. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Маркелов и Бабурова были убиты 3 года назад в центре Москвы.
Ромни стал первым за последние 36 лет республиканцем, победившим...
В Дании завершился судебный процесс по делу Курского спутникового телеканала.
Судебное заседание по делу солдата-срочника Андрея Попова началось...
По факту взрыва в ресторане возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям Уголовного кодекса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».